Слово благодати представляет серию проповедей «Жемчужины книги Псалтирь», часть 2. Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
Я сегодня хотел бы остановиться на 116-м псалме. Этот псалом является центральным. То есть, если вы возьмете всю Библию и разделите все количество глав пополам, то вот этот 116-й псалом, он будет в самом центре. То есть это своеобразный центр тяжести Библии. И неспроста этот псалом находится в центре. Дело в том, что он представляет собой и еще и основную тему книги Псалтырь. А если основную тему книги Псалтырь, значит основную тему наших отношений с Богом. Основную тему, как мы видим Бога, как мы строим свое отношение с Ним в тех реальных обстоятельствах, в которых мы находимся. До того, как мы откроем 116-й псалом, я хотел бы несколько слов вам сказать по поводу общей характеристики книги Псалтырь. Мы говорили в прошлый раз о том, что это самая большая книга Библии, о том, что в ней больше всего глав. Мы говорили, что она очень долго писалась, то есть от начала до конца прошло достаточно много времени. Есть еще один очень важный факт, который важен не только потому, что он интересен, я думаю, что он важен, потому что он отражает определенные этапы в этой книге. Эта книга состоит из 5 частей. Книга Псалтырь составлена была евреями в 5 частями. То есть первая часть, вот та, которая у нас сегодня, первая книга, это с 1 по 40 псалом. Каждая книга заканчивается очень похожим, почти дословно сказанным словословием. То есть она как бы заключена сама в себе, у нее есть определенный конец у каждой книги. И она так и составлялась по времени. Посмотрите, когда мы читаем вот эту первую книгу, когда мы видим концовку ее, 40-й псалом, посмотрите, 13 стих, он заканчивается следующим образом. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь». Подводится черта. И вот эта фраза «Благословен Господь Бог Израилев от века до века» – это как бы стандартная фраза, которую использовали для подведения, так скажем, черты под книгой, определенной книгой Псалтырь. Первая книга, она, скорее всего, почти вся написана Давидом. Посмотрите, очень часто, когда мы читаем в начале, смотрите, Псалом Давида, Псалом Давида, Псалом Давида. Дальше, когда мы читаем, не на всех псалмах написано это в начале, Псалом Давида. На некоторых написано Псалом сынов Кореевых, на некоторых написано, помните, Псалом Моисея или молитва Моисея. То есть, когда мы читаем первую часть, она практически вся, кроме первого псалма. То есть, скорее всего, первая часть вся была полностью написана Давидом во время его жизни, во время его служения, когда пелись эти псалмы. Вторая часть тоже содержит в себе достаточно много псалмов, которые написаны Давидом. Вторая часть включает в себя псалмы от 41-го псалма до 71-го. И посмотрите, как заканчивается 71-й псалом. Здесь то же самое, 19 стих. «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Аминь, аминь». Дальше кончились молитвы Давида, сына Иисеева. И дальше 72-й псалом начинается, смотри, написано «Псалом Асафа». Вот эта вторая часть, то же самое было написано Давидом, но, скорее всего, собрана вместе, она была немножечко позже, скорее всего, во время Езекии. Дело в том, что во время Езекии жили такие известные люди, как Асаф и сыновья Кореевы, которые много писали псалмов. Скорее всего, они не только писали, они собирали их вместе. Третья книга начинается от 72-го псалма и заканчивается 88-м. Посмотрите, 88-й псалом заканчивается точно так же, как и предыдущие книги оканчиваются. 53 стих. «Благословен Господь вовек! Аминь, аминь». То же самое, еще одна черта, это еще одна часть книги Псалтырь. Четвертая книга, с 89 по 105 псалом. 105 псалом, и тоже заканчивается так же, 48 стих. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ, аминь, аллилуйя». еще одна концовка подводится. И оставшаяся часть со 106-го псалма и до 150-го, это то, что включало в себя последнюю книгу. Последние вот эти две книги, скорее всего, составлены во время Ездры. Многие псалмы написаны Ездрой, скорее всего, потому что они включают в себя так называемые песни восхождения. Смотрите, 121-й псалом, песнь восхождения, 119-й, 120-й, 122-й, песнь восхождения. То есть это когда народ израильский возвращался из вавилонского пленения. И они писали эти псалмы, и они составили последнюю часть псалтыря. И таким образом получилась эта книга. Очень интересно, что книга «Псалтырь», она как бы сопоставляет или повторяет форму пятикнижия. Пятикнижие тоже пять книг, и каждая часть «Псалтыря» соответствует примерно по теме каждой книги пятикнижия. То есть первая часть соответствует примерно теме книги «Бытие», вторая часть соответствует примерно теме книги «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Вот. Таким образом, у нас есть вот такое сочетание. Вы знаете, что книги Ветхого Завета, они не сразу появились. Сначала, прежде всего, появилось Пятикнижие. Скорее всего, некоторые говорят о том, что, возможно, книга Иова немножечко раньше появилась. Но, тем не менее, у людей был закон, которым пользовались они, и он был распространен. Потом появляется Псалтырь потихонечку, когда он собирался. Только потом появляются исторические книги и пророческие книги. Уже немножечко позже, когда в процессе формирования Ветхого Завета. Есть еще один важный элемент, одна важная деталь, которую я хотел бы пояснить до того, как мы приступим к изучению 116-го псалма. Дело в том, что когда вы читаете Библию на английском языке, то, скорее всего, нумерация в вашей Библии русской и нумерация в английской Библии расходится. И иногда у людей возникают вопросы, почему наш 118-й, наш 118-й псалом у них 119-й, или наш 18-й псалом у них 19-й. Иногда в каких-то псалмах даже стихи расходятся, немножечко один с другим расходятся. Так вот причина, почему так происходит, заключается в том, что когда делали русский перевод Ветхого Завета, то его переводили, сверяя с двумя переводами. Первый «Вульгата» – это латынский перевод, то есть Библия или Ветхий Завет на латыни, который был сделан в VI веке или в VII веке. Так скажем, наиболее распространенный перевод в католической церкви. Он долго-долго время был единственным переводом. И второй перевод – это греческий перевод Ветхого Завета, который известен как «Септуагинта» или перевод 70 толковников. Дело в том, что вот эти два перевода, они в своей градации или в своей разбивке псалмов отличаются от еврейских источников. И для этого есть какие-то причины. Сегодня даже те, кто изучают сейчас еврейский язык, то думают, что возможно, что 9 и 10 псалом были все-таки когда-то одним псалмом, так как это в русском тексте. Но в еврейском языке 9-й псалом и 10-й раздельно стоят, и поэтому появляется как бы один лишний псалом. До 9-го псалма и в русской, и в английской Библии все будет одинаково. Проблема начинается с 9-го псалма. Здесь, посмотрите, наш псалом 9-й в нашей русской Библии имеет 39 стихов. Когда мы читаем английскую Библию, мы видим, что она заканчивается на 21 стихе. И потом все то, что с 22 стиха и до 39, это у них 10 псалом. И вот так точно в еврейской Библии. Точно так. То, что с 22 стиха и до 39, это 10 псалом. И дальше, естественно, все сдвигаются. 11, наш 10 их 11, наш 12 их 13 и так далее. То есть все, весь этот порядок сбивается и доходит до 148-го псалма. В 148-м псалме все опять сходится назад. Опять теперь уже они соединяют два псалма И таким образом получается тогда, здесь у нас соединены два, а там у них соединены два. И поэтому 148, 149 и 150 три псалма опять-таки одинаковые и в русской Библии, и в английской Библии. Опять-таки это, так скажем, для информации, для всех тех, кто пользуется русской и английской Библией. Я знаю, что возникают вопросы, особенно иногда я делаю ошибку, когда я печатаю свои конспекты, я пользуюсь электронной Библией. Вот. И в этой электронной Библии там нумерация псалмов указана английская. Текст русский, а нумерация указана английская. Я стараюсь обычно исправлять, всегда стараюсь исправлять, но иногда бывает где-то не по бодрству, и так и остается здесь на экране номер немножечко неправильный, то есть не сходится с русской Библией. Чтобы вы были в курсе дела, если там написано, и вы здесь не нашли, посмотрите на один псалом рядом, чуть-чуть до того, вот, и вы сможете обнаружить это. Особенно это касается, может быть, знаете, когда-то вы читаете, кто-то прислал вам какую-то открытку на английском языке, и там какой-то текст, и вы хотели бы прочитать в русском языке. Очень важно, чтобы вы знали соответствие или несоответствие этих псалмов. Итак, сейчас мы откроем псалом 116. 116 псалом, который, как мы уже сказали, представляет собой середину Библии, то есть центральную часть всех глав. Это самая средняя глава, которая есть в Библии. Я ее назвал «Песнью прославления». Я хотел бы поговорить сегодня об этой теме, потому что она как бы венчает весь псалтырь. Весь псалтырь, он так и назывался когда-то, прославлением. Это смысл псалтыря в том, чтобы прославлять Бога. Вот представьте себе, Бог написал самую большую книгу, поместил ее в центр всей Библии, написал эту книгу для того, чтобы помочь людям, которые живут на земле, иметь одно очень важное занятие – знать, как делать то, что называется прославление. И мы говорили о том, что само название «псалтырь» в еврейском языке переводится как «прославление». То есть речь идет о следующем. Бог хочет, чтобы люди, чтобы верующие, Его дети, могли Его славить. Когда мы говорим о славе Божией, мы говорим не только о том, что мы славим Бога устами, мы говорим о том, что мы возвещаем совершенство Его величия своей жизнью. И это все на своем месте. Это правильно. Действительно, мы славим Бога своей жизнью, своими делами, своим христианским характером, своим отношением к людям и так далее. Когда Бог наполняет наше сердце, когда мы преображаемся в образ Иисуса Христа, мы своей жизнью, мы распространяем славу Божию. Но книга «Псалтырь» написана для другой цели. То есть не только для этой цели, не только для того, чтобы изменять нашу жизнь. Это правильно, это нужно все. Книга «Псалтырь» написана еще и для того, чтобы помочь нам, людям, которые знают Бога, иметь определенное время и определенное настроение души, для того, чтобы мы могли открывать свое сердце и прославлять Бога, славить Его своей душой. Давайте прочитаем этот псалом, 116 псалом, 1 и 2 стихи. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя». Апостол Павел цитирует этот, конкретно первый стих этого псалма в 15 главе послания к римлянам. Когда апостол Павел говорит о тех чудесных Божьих делах, которые он делает в церкви, он в 14-15 главах говорит о церкви, говорит о том, каким образом люди должны жить в церкви, правильно? После того, когда он объясняет все это, посмотрите, я прочитаю немножечко раньше, с 8 стиха. «Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам». То есть для евреев, для еврейского народа Бог посылает Иисуса Христа, и Он сделался служителем для народа израильского, ради обетования. Бог дал обещание народу. Бог дал обещание Израилю, что придет Мессия, и ради этого обещания Бог посылает Иисуса Христа, Иисус Христос приходит на землю и совершает эту искупительную жертву для того, чтобы освободить нас, людей, от греха. Но дальше посмотрите, 9 стих. «А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом его». И еще, и вот эта цитата из 116-го псалма: «Хвалите Господа все язычники, прославляйте Его все народы». Дело в том, что в нашем переводе, русском переводе 116-го псалма написано: «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена». В принципе, слово, которое переводится как «народы» в 116-м псалме, это слово «гоим». Чаще всего использовали по отношению к язычникам. То есть, когда описывали, хотели подчеркнуть, что речь идет о поклонении язычникам. Посмотрите несколько элементов вот в этой 15 главе послания к Римлянам. Посмотрите, здесь несколько таких важных деталей. «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, буду петь имени Твоему». Еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом его». То есть речь идет об определенном состоянии нашего духа. Речь идет не просто о каком-то факте, какой-то информации, которую мы получили, эта информация каким-то образом влияет на нашу жизнь. Это все на своем месте. Речь идет о, так скажем, о нашей душе, о эмоциональной составляющей нашего поклонения Богу. Посмотрите, как много здесь подчеркнуто. Пойте, возвеселитесь, поклоняйтесь, прославляйте, возвеличивайте. Кстати, в это воскресенье я буду проповедовать на тему «Сила добра», которая очень тесно связана с результатами спасения. Мы говорили в прошлое воскресенье о результатах спасения. А еще через одно воскресенье я буду проповедовать специальную проповедь, готовлю сейчас, о том, как приготовить себя к богослужению. Как приготовить себя, чтобы прийти в Дом Божий, чтобы поклониться Богу. Что нужно для того, чтобы наше время здесь в церкви было эффективным, было полезным, было благословением для нас и для людей, которые вокруг нас. Так вот, это один из элементов. Дело в том, что когда люди приходили в храм, вот в те времена, они приходили для того, чтобы поклониться Богу и прославить Его. И книга «Псалтырь», она существовала для того, чтобы помочь людям прославить Бога. Для того, чтобы люди могли наполниться осознанием того, что происходило. То, что мы видим здесь в этом коротком, самом коротком псалме, это самая короткая глава во всей Библии, то, что мы видим здесь, очень ясно обращается или касается нас с вами, сегодня помогая нам увидеть основу, основу нашего поклонения, основу нашего прославления Господа. Посмотрите, о чем говорит первая часть. Я ее заглавил так, что Бог призывает нас, или Давид призывает нас к тому, чтобы мы прославляли Бога искренно и активно, интенсивно, будучи полностью вовлеченными в этот процесс. Речь идет не о каком-то полупассивном состоянии, когда человек что-то немножечко пробормочет во славу Божию. Речь идет, так скажем, фразеология, которая применяется здесь, она включает в себя, она имеет в виду всего человека, она включает в себя активное участие души человека. Давайте посмотрим на несколько слов в этом первом стихе. Во-первых, посмотрите: «Хвалите Господа все народы и прославляйте Его все племена». Это две строчки. Это типичная форма еврейской поэзии. Еврейская поэзия всегда построена на параллелях. То есть, одна строчка параллельна другой. Эти параллели бывают разные. Они иногда противопоставляются друг другу, иногда они дополняют друг друга, иногда они говорят об одном и том же, только разными словами. Поэтому, когда мы изучаем псалтырь, нам все время нужно взять вот весь, всю вот эту частичку, чтобы посмотреть глубину того, о чем хочет сказать здесь Давид. Это поэтический язык. Это язык, который предназначен для того, чтобы зажечь нашу душу, для того, чтобы захватить наше естество, чтобы мы могли действительно в сердце своем ощутить это, осознать и действительно поклониться Богу. Посмотрите, здесь вот эта параллель выражается следующим образом. Смотрите: «Хвалите Господа все народы». Дальше прославляйте Его все племена. То есть это очень ясно, что речь идет о том, о одном и том же, только он берет одну форму и дальше следующая форма делает это еще более интенсивно. То есть он указывает, если в первом случае он говорит «хвалите», здесь другую фразу, другое слово выбирает и говорит «прославляйте». Если в первом случае он говорит «все народы», «гоим», то есть это «все язычники», то здесь немножечко он уточняет «все племена», то есть конкретные, так скажем, группы народов, то есть, может быть, подгруппы в народах, которые существуют. Таким образом, мы имеем вот эту интересную форму. Я хотел бы коснуться немножечко первого элемента, самого первого слова, слова «хвалите». Очень важно знать это слово. Я решил его разобрать здесь детально. Почему? Потому что оно очень часто используется в псалтыре. Мы будем приходить к нему много-много раз, и нам нужно знать, о чем идет речь. Дело в том, что это слово берет свое начало от слова «халал». Слово, которое, о нем мы будем еще говорить сегодня, вот именно эта форма «халал», она в своем изначальном значении всегда говорила о каком-то блеске, о особом сиянии. То есть, когда пытались описать сияние солнца, использовали вот это слово. Или когда хотели сказать о чем-то таком ярком, о чем-то поражающем, использовали вот это слово «халал». Вот это слово, оно стало корнем, вокруг которого образовалось слово «хвалите». Это слово по-еврейски звучит следующим образом – «халелу». Как-то знакомо, да, немножко звучит, да? Очень похоже на слово «аллилуйя». И мы дойдем до этого слова в конце, потому что этот псалом заканчивается этим словом. Он действительно, аллилуйя, берет свое начало от вот этого халелу. То есть, речь идет о следующем, что когда псалмопевец писал этот псалом, он берет это слово, очень часто употребляемое, и он хочет показать, призвать людей к тому, чтобы они, как говорят, превозносите, восхищайтесь, возвеличивайте. Будьте поражены вот этой яркостью, вот этим светом, этим сиянием. Очень интересный факт. Посмотрите, Священное Писание, то есть Бог оставляет нам псалом, для того, чтобы мы могли прийти перед Богом, и Он обращается к нам, и Он говорит, Он повелевает. Это повеление. Он говорит, обращается к нам, и Он говорит, научитесь прославлять Бога. Прославляйте Бога. Я не знаю, у кого из вас когда-то была задача или понимание задачи того, что вы приходите в церковь для того, чтобы научиться прославлять Бога. Чаще всего люди приходят в церковь, ну или они участвуют в какой-то церковной активности, это хорошо, но не всегда церковная активность – это прославление Бога. Или же еще другая форма. Очень часто люди приходят и говорят, да я как-нибудь у порога. То есть в такой скромности, в таком смирении, казалось бы. Но на самом деле проблема этих людей заключается не в том, что они говорят у порога, не в том, что они пытаются псевдосмирение каким-то образом показать, а в том, что они просто внутренне пассивны. Они просто не задумываются о том, что Бог хочет, чтобы, придя на место Его поклонения, они могли Его прославить. Посмотри, каждый раз, когда мы приходим на место поклонения Богу, Бог обращается к каждому человеку, абсолютно каждому, не только к тем, кто поет отсюда, не только к тем, кто проповедует, не только к тем, кто выступает со стихами там, или еще в какой-то форме, так скажем, церковного служения. Абсолютно каждому человеку. Бог обращается к каждому человеку, и Он говорит, хвалите, повелевает. То есть Он говорит о том, что нам нужно научиться прославлению. Что это значит? Что значит научиться прославлению? Мы немножечко позже, во второй части этого псалма, будем говорить о том, почему мы славим. И Он объясняет здесь, почему мы славим Бога. Но речь идет, факт этого первого стиха касается, или этого первого слова касается каждого человека, который приходит в Дом Божий, который приходит пред лицо Господне. Это касается каждому человеку, чтобы каждый человек мог поставить перед собой задачу, чтобы его душа, чтобы его мысли, его внутренний человек сейчас не витал где-то вокруг, чтобы ваши мысли не путешествовали где-то там в оставленной работе или в каких-то проблемах, которые вас ожидают завтра, или какие-то нужды, которые есть там где-то далеко, чтобы вы сейчас смогли своим естеством настроить себя, обратить свою внутренность к тому, чтобы вы сейчас прославили Бога, поклонились Ему и прославили Его. Это прославление и поклонение в разной форме может выражаться. Оно может выражаться в молитвах, как в молитвах вслух, так и в молитвах тихих, в сердце своем. Я знаю огромное количество людей, которые не могут молиться. Они приходят в церковь, они становятся на колени, они слушают, как кто-то молится. Ну, да, я понимаю, что не все могут помолиться, потому что, может быть, стесняются, может быть, голос тихий, может быть, еще какие-то причины, почему не все люди молятся вслух. Вот, но тем не менее, тогда, когда молятся другие, что вы делаете? Чем наполнено ваше сознание? Поклоняетесь ли вы Богу? Прославляете ли вы Его? Об этом говорит Псалом. Псалом говорит, вот человек пришел пред лицо Божие. Не смотрите по сторонам. Не смотрите, кто в чем одет. Не смотрите, кто на кого как смотрит. Не смотрите, каким образом вас почтили, не почтили, как к вам отнеслись или не отнеслись. Пришли на место поклонения Богу. Прославьте Его. Братья и сестры, если бы мы научились этому искусству, вы знаете, наше посещение церкви, наше, так скажем, время в церкви стало бы огромнейшим благословением для каждого из нас. Смотрите, маленькое слово, маленькая задача. Пришли в церковь, прославьте Бога, хвалите Господа. Это первая важная причина или первая важная тема, важный элемент в прославлении Бога. Во-вторых, прославление должно быть искренним. Вот это слово, которое говорит слово «халлелу», оно отражает как бы глубину души. То есть это не что-то такое, что поверхностно каким-то образом проходит в сознании человека. К сожалению, очень много людей, которые приходят в церковь, их абсолютно не касается образ Божий, Его присутствие, Его Слово, Его действия, то, что перед Его лицом мы смиряемся и склоняемся перед Ним. Или, так скажем, касается в очень маленькой степени. Недостаточно у человека действительно того, чтобы искренно его сердце. Не так, чтобы за компанию там петь со всеми, не так, чтобы за компанию становятся все на колени, и я встану или на ноги, или на колени, или каким-то образом себя вот к этой массе людей тоже приобщу. Это хорошо, когда мы приобщаемся к группе, к церкви. Речь идет о том, чтобы это было наше искреннее поклонение. Чтобы это было ваше личное прославление Бога. Независимо от того, сколько вам лет и сколько вы прожили, вам нужно прославлять Бога. Ваша душа станет чище и благороднее. Ваша жизнь, она окрасится другими красками, когда вы научитесь славить Бога. Когда вы приходите в церковь, вы искренно, вы лично искренно прославляете Бога. Когда ваше сознание, ваш ум, все ваше естество внутреннее направлено к тому, чтобы вы могли действительно прославить Бога. Представьте себе, с какими бы вы трудностями ни пришли в церковь, с какой бы болью, с какими бы переживаниями, с какими бы обстоятельствами вы ни пришли, если вы придете в церковь и приложите усилия для того, чтобы действительно прославить Бога, вы уйдете из церкви благословенными. Не сосредотачивайтесь на себе прежде всего. Сосредоточьтесь на Боге. Попробуйте осознать Его. Попробуйте осознать эту яркость. Вот эту огромную впечатлительность, то, что, каким образом Бог действует на нас оказывает свое влияние, его личность оказывает это влияние. Следующий важный элемент прославления. Прославление должно быть захватывающим. То есть речь идет не только о искренности прославления, речь идет о том, что это прославление захватывает душу, что оно действительно наполняет собой. Это примерно так, как вода в сосуд, когда вы наливаете, она льется через край. То есть оно не должно быть как бы в пол силы, оно не должно быть каким-то, знаете, таким, ну вот чуть-чуть я прославляю Бога. Это тогда, когда человек соприкасается с Богом, и Бог его поражает своей силой, своим могуществом, своей яркостью, своим великолепием, своим мощным действием Бог поражает. И причина, почему нас не захватывает прославление, заключается, скорее всего, в том, что мы недостаточно видим Бога. Мы или смотрим на себя слишком много, или же мы просто не прилагаем усилия для того, чтобы увидеть Бога. И поэтому наша жизнь такая скучная, серая. Поэтому мы и очень часто обнаруживаем себя, что мы такие верующие, знаете, ну, ни холоден, ни горячий, или ни рыба, ни мясо, как говорят по-русски. То есть речь идет о том, что мы не познали, мы не научились вот этому захватывающему прославлению, которое могло бы охватить нашу душу. Следующее, прославление должно быть смиренным. Некоторые люди неправильно понимают захватывающее прославление, они думают, что когда человек прославляет Бога, когда он полностью погружается в это, они теряют понимание того, кого они славят. Вот здесь сразу сказано, хвалите Господа, Яхве. То есть сразу же сказано о том, что прославление должно быть смиренным. То есть, когда мы славим Бога, это не наглое. Я видел людей, которые сегодня модно, включите телевизор, и вы можете увидеть там самых разных прославителей, которые прославляют Бога, знаете, с таким вызывающим видом, с наглостью, с какой-то безобразностью. Не об этом прославлении идет речь. Да, прославление должно нас захватить. Да, оно должно быть искренним. Да, оно, ему нужно учиться. Но прославление всегда должно отражать дух смирения перед Богом. Почему? Потому что всегда написано «хвалите Господа». То есть хвалите Яхве. Яхве – это создатель неба и земли. Яхве – это тот, кто сказал «я есмь сущий». Яхве – это тот, кто настолько разительно отличается от человека, что когда Исаия увидел его, когда он приблизился к нему, написано, что он ничего не мог сделать. Он просто пал. Он просто пал на свое лицо. И он говорил, бедный я человек. Почему? Потому что он увидел, насколько могущественная, превосходящая личность находится перед ним. В этом суть христианства. Я скажу немножко по-другому. Если вы в вашем христианстве никогда не научились восхищаться Богом, вы очень плохо знаете христианство. Некоторые представляют себе христианство так, что Христос – это так, я согрешил, Христос за меня заплатил, своей кровью омыл, и теперь я попаду в рай, и там буду жить хорошо. Вот и все христианство для многих и многих людей. Когда мы говорим о библейском христианстве, когда мы говорим о том опыте взаимоотношений, который передан здесь в Псалтыре, мы говорим о том, что жизнь человека меняется, о том, что его наполнение жизни приобретает другую тональность. Он здесь сейчас живет, он не подвержен тому, чтобы без конца стонать, без конца смотреть на то как правительство, там, как цена на бензин поднимается, как там, пенсию уменьшают, как зарплату не поднимают вовремя и так далее, как здоровье слабеет вот, и так далее. Каждый миг вы можете найти миллион причин для того, чтобы жаловаться и роптать. Каждый миг. Причем независимо от того, жили вы 50 лет тому назад и вы ходили в лаптях, в грязи, и сегодня вы ходите в самых, что ни на есть, последних, так скажем, фирменных одеждах, которые сегодня есть, и ездите совсем не в грязи, а ездите на американских, некоторые на японских или на немецких машинах. Независимо от этого, все равно есть причина для того, чтобы жаловаться. Все равно. То есть речь идет не о том, что вот еще чуть-чуть, и мы перестанем жаловаться. Абсолютно это неправильная теория. Еще чуть-чуть, и у нас появятся другие причины, чтобы жаловаться. 100%. Речь идет о том, что нам нужно вот сейчас, сегодня научиться жить так, чтобы мы действительно всей душой, всей внутренностью могли восхищаться Богом. В этом суть христианства. Личное знание Бога, личное понимание Его. Помните, я говорил о том, что я когда-то рекомендовал, есть такая очень хорошая книга, которая называется «Познание Бога». Одна из лучших, наверное, книг, которая написана на эту тему. Как-то ее даже здесь, мы писали в бюллетне, и ее здесь продавали в этом самом, после служения когда-то в церкви. Обязательно приобретите такую книгу. Есть книги Спержена на эту же тему, есть книги Спраул написал, есть такой автор тоже, есть другие авторы, которые писали, очень пуритане очень много писали о Боге. Просто писали о Боге, чтобы знать Бога, чтобы помогать восхищаться им, наполняться знанием Бога. Последнее. Посмотрите, прославление должно охватывать каждого. Здесь написано, хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена. То есть речь идет о том, что это не только удел избранных. Это не только удел левитов, которые тогда собирались в храме, и это была их задача прославлять Бога. Хвалить и прославлять. Это касается каждого. Всех людей. И Бог обращается ко всем людям, к язычникам даже. Тем язычникам, которые далеко живут и не хотят Его знать. Не знают и знать не хотят. Он говорит и обращается к этим людям, он говорит, лучшее, что у вас может быть, научитесь хвалить Господа. Лучшее, что в вашей жизни может быть, научитесь хвалить Господа. Научитесь свое сердце подчинять вот этому потоку Божьей славы, чтобы вы могли сосредотачиваться в нем, чтобы вы могли свою жизнь, свое сердце подчинять этому состоянию прославления Господа. Следующий стих этого 116-го псалма. Если первый стих говорит о том, чтобы мы могли прославлять Господа искренно, активно, интенсивно, прославлять всем сердцем, то второй стих объясняет причину. Он говорит о том, что мы могли прославлять Бога осознанно. Осознанно и реально. Это не какая-то выдуманная ситуация. Это не какое-то оторванное от жизни состояние, когда человек просто так, от нечего делать, песни поет. Или просто так он, вот, ну, настроение такое пришло, ему захотелось сейчас попеть. То есть речь идет о абсолютно реальной причине. И вот эта причина, которая показана здесь, это причина выше всяких разных других причин, которые существуют. От чего мы радуемся? Купили какую-то новую вещь, да еще если по скидке большой. Радуемся так, что другим звоним и рассказываем. Погода хорошая, радуемся. Выходим радостно, просто приятно, потому что погода хорошая. Может быть, даже мы целый день просидели даже где-нибудь в офисе, и мы не имели возможности. Но вышел на 5 минут, на 2 минуты, пока шел до автомобиля на парковке, и уже приятно, и мы радуемся. И так далее. Мы радуемся самым-самым разным вещам, самым разным обстоятельствам в жизни. Но когда мы говорим о том, к чему призывает нас книга Псалтырь, она говорит нам о том состоянии, когда мы можем радоваться, можем восхищаться, и тогда, когда тучи, и тогда, когда сходили в магазин и ничего не купили, денег, может быть, нет, даже не пошли в магазин. И тогда, когда такие обстоятельства складываются в жизни, которые, ну, осложняют жизнь, которые не делают ее радостной. Псалмопевец объясняет, почему. Он говорит, хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена. Второй стих, велика милость Его к нам и истина Господня вовек. Это причина для прославления. То есть нам нужно понять, что мы славим Бога не под воздействием каких-то раскачивающих нас эмоций. Мы славим Бога не потому, что нас музыкой раскачали. Мы приходим в церковь с намерением, с готовностью прославить Его. Почему? Потому что мы перечисляем Его милости, мы видим их, мы осознаем их. Мы считаем их. Мы видим, как много их, как мы окружены этими милостями каждый день, каждое мгновение, в любой ситуации, даже в самых тяжелых обстоятельствах, когда мы находимся, мы видим, что милость Господня нас окружает. Позвольте милости Господней сформировать ваше отношение прославления в вашем сердце. Позвольте, чтобы милость Господня охватила ваше сознание, чтобы вы могли действительно посвятить себя тому, чтобы в ваших обстоятельствах вспоминать то, о чем Бог вас сейчас милует. Попробуйте сейчас. Прямо сейчас вспомните 1, 2, 3, 4, 5 милостей, которые сейчас вы имеете от Бога. И 5 это очень-очень мало. Можно вспомнить 500, можно вспомнить 5000. Очень-очень много. И вы знаете, книга «Псалтырь», она как раз посвящена тому, чтобы мы могли научиться хвалить Бога, вспоминая Его милость. Первая причина, почему мы должны прославлять Бога осознанно и реально, это по причине Его Божьей милости. Есть много псалмов, которые об этом говорят. Я хочу только один, 135-й псалом. Опять-таки, у нас нет его на экране. Я хотел бы, чтобы вы открыли свои Библии, чтобы вы могли немножечко в своем тексте смотреть и привыкать к нему. Посмотрите, сколько много здесь перечислено милостей. Разных-разных милостей Господних. Начинает он так, этот псалом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милостив». И дальше перечисляет. «Славьте Бога богов, ибо вовек милостив». То есть Он сильнее всех. Он выше всех. И в этом Его милость. «Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его». Все господа, которые существуют на земле, все они подчинены Господу, и в этом Его милость. Дальше. «Того, кто один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его». То есть это Бог, который творит чудеса, и причем великие чудеса творит. Дальше. «Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его». В этом милость, в том, что небеса составлены таким чудесным, чудодейственным, мудрым образом. Дальше, утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Дальше, утвердил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. И дальше перечисляет, перечисляет и перечисляет. Опять-таки, я говорил о том, что книга «Псалтырь», она написана для того, чтобы научить нас. Вот точно так же, вместе с псалмопевцем, точно так же, шаг за шагом, отражать милости Божьей в нашей жизни. Научитесь это делать. Научитесь посвятить время, посвятить свое сознание тому, чтобы вы сознательно могли вспоминать милости Божьи и славить Бога за это. Хвалить Его за это. Прославлять и возвеличивать, увидеть эти милости так ярко, чтобы вам захотелось молиться Ему, захотелось славить Его. Причина, почему так много скучных людей в церквах, заключается совершенно не в том, что, ну так скажем, недостаточно веселая музыка в церкви. Совершенно не в этом. Причина заключается в том, что люди, которые пришли, они в своем сознании не увидели милости Божьей. Они сидят и мечтают о чем-то, они сидят и занимаются чем-то. Они никогда не потрудились тем, чтобы самому сказать действительно: «Господи, это Твоя милость, и я славлю Тебя за это, я восхищаюсь, каким чудесным образом Ты это устраиваешь в жизни». Вторая причина, здесь же показанная, почему мы славим Бога. Мы славим Бога по причине Божьей вечности, Божьей верности. Смотрите, здесь написано: «И истина Господня вовек». Его верность, истина в данном контексте, говорит о том, что Бог верен, Бог никогда не изменяется. Знаете, о чем идет речь? Вот когда вы имеете дело с людьми, достаточно часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда вроде бы веришь человеку, вроде доверяешь ему, вроде с ним как с человеком. Потом проходит немножко времени, смотришь, а он тебе за твое все добро, за твое все доверие отплачивает совершенно-совершенно неприятно, каким-то предательским образом. И мы все с этим сталкиваемся. И поэтому в каком-то смысле мы даже не умеем доверять людям. Нам трудно доверять людям. Мы доверяем им постольку, поскольку. Может быть, от этого, я, кстати, буду в это воскресенье говорить, от этого, может быть, это одна из причин, почему люди не могут быть добрыми. Они боятся довериться другим. Они боятся, что их будут как-то использовать. Они боятся, что каким-то образом люди вокруг будут эксплуатировать их доброту, их доверчивость. Когда мы говорим о Боге, Бог – это такая личность, которой мы можем доверить всегда. Вот посмотрите, каждый из вас, у каждого из вас своя уникальная ситуация, неповторимая. Ваша уникальная ситуация. И вот именно эту, вашу уникальную ситуацию, вы можете сегодня доверить Богу. Вы можете иметь мир в сердце. Вы можете получить освобождение. Речь не идет о том, что у вас обстоятельства изменятся. Мне вчера позвонили об одной женщине, которая живет в другом месте, о том, что тяжелую, страшную болезнь обнаружили. Страшную болезнь. И эту болезнь не удалишь. Эта болезнь, скорее всего, приведет к смерти. Рано или поздно. И когда мы говорим о том, что Господь верен, что истина его вовек, мы знаем, что мы можем довериться Ему и в этих обстоятельствах. Мы можем доверить свое сердце в этих обстоятельствах, свое горе. Мы можем доверить того человека, который в боли находится. Мы можем конкретно, практически положиться на него. Почему? Потому что, что бы мы ни делали, мы не в состоянии изменить положение. Но мы знаем, что Он верен всегда во всяких обстоятельствах. И Библия, она показывает множество примеров, великое множество примеров верности Божией. В самых разных обстоятельствах, к самым разным людям. И наша задача научиться этому. Радоваться тому, что мы приходим в церковь, мы приходим к Богу, мы приходим в Дом Божий, мы поклоняемся Богу, независимо от того, опять-таки, поймите, независимо от того, заболели вы сегодня или нет, заработали вы сегодня или нет. Независимо от того, как на вас друзья смотрят, как родственники смотрят, им популярны вы или не популярны, что происходит, независимо от всего этого, мы знаем, что Бог верен. Мы знаем, что Ему мы можем довериться. Это очень важно. Если вы не научитесь этому, дорогие друзья, вы не сможете прославлять. Вот почему так много людей приходят к Богу и не прославляют Его. Да, сегодня, правда, заменяют, как я уже говорил, заменяют настоящее прославление таким искусственно нагнетенным прославлением, когда человека просто раскачивают сверху, снаружи раскачивают чем-то. Речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы вы принесли свою душу и в ваших практических обстоятельствах научились прославлять Бога, прославлять Его по Его верности. И опять-таки, мы будем касаться многих-многих псалмов, которые говорят об этом. Может быть, сейчас нет времени, чтобы коснуться хотя бы одного из них. Просто потом мы будем подобные псалмы, где Давид говорит о Божьей верности, будем разбирать подробно. Последнее, о чем я хотел бы сказать, это о самом последнем слове здесь, в этом псалме. Посмотрите. «Ибо велика милость Его к нам, истина Господня вовек. Аллилуйя». Опять-таки, многие слова, которые мы пользуемся, они теряют потихонечку от частого употребления, теряют свой смысл или от неправильного употребления. Когда говорят «Аллилуйя», чаще всего ассоциируют это с какими-то или такой напыщенной религиозностью, или с какой-то харизматической, может быть, активностью, суперактивностью, когда люди очень часто повторяют эти слова. Но на самом деле это слово имеет огромный-огромный смысл. Когда в Библии приводится слово «Аллилуйя», а в псалмах очень много оно приводится. Кстати, наиболее частое употребление слова «Аллилуйя» в псалтере и в Откровении. То есть в псалтере, когда описано поклонение Богу, и в Откровении, когда вот там во время брачной вечери или перед брачной вечерей Агнца в 19 главе, когда народы поклоняются Богу. это слово употребляется. Почему, чем оно такое интересное? Мы уже отметили, что слово «халилу», вернее, слово «халилуя», еврейское слово «халилуя», оно состоит из двух частей. Мы уже говорили, что первая часть «халилу» – это слава или величие, это прославление. Причем это не просто слава и величие, а это повелительное наклонение от этого слова, глагол. Глагол, призывающий «прославляй и возвеличивай». То есть здесь написано в повелительном наклонении, повеление Бога к нам, «прославляй и возвеличивай». И вторая часть «я», это маленькая такая буква «йод», вот, которая там единственная буква, от которой образуется этот звук. Это слово, оно представляет собой короткую форму слова «Яхве». То есть «Аллилуйя» – это значит «Халилу Яхве». То есть «прославляй Создателя», «прославляй Всемогущего», «прославляй Сущего». То есть каждый раз, когда мы читаем слово «Аллилуйя», когда мы сами говорим, я против того, когда люди произносят это слово машинально. Но если вы сознательно говорите это слово, это очень важное слово. Это слово, которым вы призываете других прославить Бога. То есть, другими словами, можно перевести это, можно слово точно так же «хвалите Господа». «Аллилуйя» – это «хвалите Господа». Давайте посмотрим в 19 главе книги Откровения несколько раз. Употребляется греческое слово, которое сохранило то же самое звучание. Точно такое же звучание, которое было в еврейском. Вы знаете, многие слова не переводятся, просто берутся слова и употребляются. Да, например, слово «компьютер» – это не русское слово. Но оно существует в русском языке, так и есть, потому что оно отражает определенный концепт. Или есть еще распространенное слово среди эмигрантов, слово «велфер». То же самое, труднопереводимое. Ну, хорошо понимаемое. Очень хорошо понимаемое. Так вот, это слово «Аллилуйя» в еврейском языке, оно также точно перешло в греческий язык. Послушайте, несколько таких текстов, где употребляется оно. 19 глава 1 стиха. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя», то есть «хвалите Господа». Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему. Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая слила землю любодейством своим, взыскал кровь своих, рабов своих от руки. И вторично сказали «Аллилуйя», и дальше «И дым ее восходил во веки веков». Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». Аминь, истина это так, хвалите Господа. То есть, посмотрите, на небесах, дальше 6 стиха, «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Хвалите Господа, потому что Он воцарился Господь Бог Вседержитель. То есть, речь идет о том, что небо наполнено прославлением Бога. Точно так, как и Давид призывал прославлять Бога в храме, тогда, когда было богослужение. Точно так же, как это состояние должно наполнить наши души сегодня. Я хотел бы вас попросить, вот сейчас, когда мы будем молиться, найдите, пожалуйста, какую-то причину в вашей личной жизни, за которую вы можете сегодня прославить Господа.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!